Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В авиакатастрофе над Черным морем уцелевших, очевидно, нет. Президент Грузии делает новые резкие заявления в адрес России. У восточного побережья Австралии мощное землетрясение. Есть опасность цунами. В МЧС России в качестве основной версии крушения пассажирского самолета А-320 под Сочи рассматривают неблагоприятные погодные условия. Генпрокуратура России полностью исключает возможность теракта.
Единственное, что в данный момент можно сказать о версиях происшедшего, полностью исключена версия теракта,
заявила официальный представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова. В Дагестане скончался один из раненых во время разгона митинга в Докуспаринском районе. Российские правозащитники потребовали возбудить уголовное дело против милиционеров, открывших огонь по демонстрантам. На пресс-конференции в Москве была продемонстрирована видеозапись, на которой зафиксированы первые выстрелы. 25 апреля сотрудники ОМОНа применили оружие против участников несанкционированного митинга с требованием отставки главы местной администрации. Один человек скончался на месте, еще несколько были ранены. Организатор акции, сотрудник администрации Ахтынского района Нияз Примов, арестован. В Казани вынесен приговор по делу двух офицеров, обвинявшихся в дедовщине. Гарнизонный военный суд приговорил их к 2 годам лишения свободы каждого. Как сообщает «Интерфакс», в декабре прошлого года офицеры Казанского высшего военно-командного училища избили младших по званию и вымогали у них при этом деньги. Комиссия США по вопросам свободы вероисповедания рекомендует занести в черный список Туркмению, Узбекистан и Пакистан за грубейшие нарушения религиозных свобод. В ежегодном отчете комиссии говорится также, что в списке по-прежнему остаются Иран, Китай, Саудовская Аравия и Северная Корея. Волна репрессий на религиозной почве нарастает в Ираке и Афганистане. В отчете комиссии упомянута также Россия, где власти мирятся с широко распространенным антисемитизмом, и Белоруссия, где ситуация с правами человека становится все хуже. В Свердловской области паводок спадает, однако до сих пор не восстановлено сообщение с 26 населенными пунктами, рассказывает корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец.
В Свердловской области паводок традиционно силен в 3 территориях – Ирбитском, Туринском и Тавдинском районах. Здесь протекают реки Тура, Ница, Уфа, Тавда. Минувшая зима была малоснежной, и в самом заливаемом Ирбитском районе река Тура даже не дошла примерно метра до критической отметки. Но все-таки здесь отнюдь не сухо, рассказывает начальник Центра общественных связей регионального управления МЧС Александр Сороколетовских.
В Ирбитском районе остаются подтопленными около 200 квадратных метров. Это очень небольшая площадь, но тем не менее подготовлена места для отселения. В Туринском районе и в Тавдинском районе несколько населенных пунктов остаются отрезанными от большой земли.
За последние сутки уровень воды в реке Ницце в Ирбитском районе понизился на 15 сантиметров. Но в самом Ирбите отселены из затопленных домов 12 человек. Еще 250 пока живут с водой в подвалах. Более 6000 жителей других поселков Свердловской области из-за паводка отрезаны от большой земли. Несколько десятков сельских школьников из-за этого не смогли принять участие в эксперименте по сдаче единого госэкзамена. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Вильнюсе проходит международная конференция «Общее видение добрососедства», на которую собрались ученые, политологи и экономисты из 20 стран. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Участники конференции обсуждают развитие демократии в Украине, Грузии, Армении и Азербайджане, а также в Беларуси и России, в которых, по мнению выступающих, с демократией проблемы. Так считают и известные российские критики кремлевской власти, экономист Андрей Ларионов, журналист Евгений Киселев, историк Юрий Афанасьев, который посетовал на то, что в России не только нет настоящей оппозиции, но и вообще уничтожена политическая жизнь. А политолог Андрей Пиантковский заявил, сейчас в российских СМИ начата беспрецедентная антизападная истерия, и в этом российское руководство действует против интересов своей собственной страны. Например, к чему приведет кампания против Грузии? Просто 100% грузин будут отрицательно настроены в отношении России, считает Пиантковский. Известный журналист Евгений Киселев на вопрос о перспективах развития демократии в России ответил, я настроен пессимистично, нет оснований ждать позитивных перемен. Я себя готовлю только к худшему, сказал он. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Радио Свобода. Новости.
В районе острова Тонга в Тихом океане произошло мощное землетрясение силой 8 баллов по шкале Рихтера. Тонга расположена у восточного побережья Австралии. Предупреждение об опасности цунами объявлено на островах Фиджи, на Гавайях и в Новой Зеландии. В Турции военные, противостоящие курдским сепаратистам, заявляют о готовности в случае необходимости вторгнуться в Ирак, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкая армия проводит крупнейшую операцию на юго-востоке страны. Здесь, на границе с Ираком, сосредоточена треть вооруженных сил, четверть миллиона военнослужащих. Военное руководство не исключает, что в рамках противодействия сепаратистской рабочей партии Курдистана солдаты могут вторгнуться на сопредельную территорию северного Ирака. Начальник оперативного управления генштаба генерал Бекир Кальюнджу сказал:
«Мы располагаем сведениями об активизации военизированных группировок, базирующихся в Ираке. Если потребуют обстоятельства, Турция воспользуется своим правом на проведение операции на иракской территории».
Группы турецкого спецназа уже пересекали границу Ирака для точечных операций. Багдад в официальной ноте протеста потребовал прекратить военные действия на своей территории. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Власти Ирана подтвердили факт ареста известного ученого и либерального философа Рамина Джаханбеглу, автора нескольких книг. Международная правозащитная организация Human Rights Watch глубоко встревожена случившимся.
«Мы крайне обеспокоены судьбой доктора Рамина Джаханбеглу. Судя по сообщению, он был арестован в пятницу или субботу в Тегеранском аэропорту без всяких причин или объяснений»,
сказал представитель Human Rights Watch. Рамин Джаханбеглу имеет двойное гражданство Ирана и Канады. Он выпускник Сорбонны и Гарвардского университета. По сведениям из неофициальных источников, ему инкриминируется шпионаж.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 3 мая мировое журналистское сообщество отмечает как День свободной прессы. О состоянии свободы слова в России беседуем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насколько актуален этот праздник для сегодняшней России?
Актуален, наверное, еще можно судить по тому, что мы недавно провели очень интересное исследование, решили проверить, какой политический спектр присутствует в информационных выпусках российских телеканалов, особенно в прайм-тайм, то есть самое смотрибельное время, и оказалось, что практически все новости сейчас очень сильно напоминают тот советский анекдот, когда говорилось про центральное телевидение Советского Союза, вот вам новости о Брежневе и несколько минут о погоде. Мы провели такое исследование и увидели, что засилье представителей власти чудовищное, под 90% во всех выпусках новостей. Я говорю о времени новостей, то есть с начала до конца. Это и президент Путин. Вот если смотреть на результаты, проведенные по Первому каналу, то изображение и информация о президенте Путине и его высказывание, которое попадает в репортажи, завышается в несколько раз по сравнению с другими представителями власти. Но самое интересное в этом исследовании – это то, что мы получили информацию о том, насколько общество может получить информацию о политической жизни. И увидели, что, в принципе, «Единая Россия» впереди всех намного. И о других политических партиях говорится очень мало. О оппозиционных партиях и левого, и правого фланга почти ничего не говорится. И что самое интересное, мы заметили, что говорится довольно много о партии жизни, которая вообще даже не является парламентской партией. Видимо, потому что ее возглавляет председатель Совета Федерации. И в этом исследовании мы сделали еще очень интересную вещь. Мы решили выделить несколько фигур, которые, на наш взгляд, определяют, ну, являются каким-то индикатором общественного интереса. Ну, во-первых, это люди по фамилии Березовский, Ходорковский, Владимир Рыжков, Касьянов. И увидели, что о них почти ничего не говорится. Это я говорю о Первом, Втором канале, и что-то говорится на РЕН-ТВ. Еще две персоны, которые у нас вызвали интерес, это так называемые наследники. Журналисты и политологи называют двух человек. Это Медведев, вице-премьер, и вице-премьер Сергей Иванов, министр обороны. И мы увидели по своим исследованиям, что эти две персоны идут на втором-третьем месте после Владимира Путина. И очень интересно наблюдать, как в разных новостях, разных телеканалов идет соперничество в их пропаганде их действий. Оказалось, что во Первом канале больше всего говорят о Медведеве, а на телеканале «Россия», что самое интересное, упоминания и того, и другого совершенно вровень, в секунду в секунду. В общем, мы увидели, с каким телевидением общество придет к выборам в Государственную Думу и президента России через два года.
А чья в этом вина, как по-вашему? То ли это диктат Кремля, или это самоцензура самих журналистов?
Нет, я думаю, что в первую очередь, конечно, это государственная пропаганда, это идеология, которая появилась не вот сейчас, не сразу. Появилась это еще в те времена, когда Владимир Путин стал премьер-министром в августе 99 года, когда он возродил традицию, по всей видимости, советскую, встреч с главными редакторами самых крупных изданий и телекомпаний. И особенно это стало проявляться, возрождение пропаганды, в сентябре 2000 года, когда Владимир Путин подписал этот странный документ под названием «Доктрина информационной безопасности», которая на самом деле не является юридическим документом, потому что это не закон, это не указ, но это такая своеобразная декларация, своеобразная программа государственной политики в области средств массовой информации. И мы тогда увидели, как уничтожается НТВ, как возрождаются многие традиции советской пропаганды, как вот мы видим по своим исследованиям, как новости в основном говорят только о правительстве, о президенте и о партии власти.
Напомню, что у нас в студии Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики. В День свободной прессы обсуждаем состояние свободы слова в России. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, также уверен, что этот праздник актуален для России.
Сегодня Всемирный день свободы прессы, и этот день не явно, но как-то глубинно связан именно с нашей страной. Сегодняшнее состояние средств массовой информации характеризует вот такое сочетание свободы и несвободы. То есть свобода, более того, полная свобода, может быть, даже чрезмерная свобода, существует для средств массовой информации коммерческого плана, для средств массовой информации желтых. Одновременно с этим, конечно, вся такая серьезная пресса, аналитическая, оппозиционная, независимая, размышляющая, критически относящаяся к существующему режиму, такая пресса находится в крайне тяжелых условиях.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Олегу Панфилову, директору Центра экстремальной журналистики.
Я думаю, что о том, о чем говорил Михаил Александрович Федотов, скорее всего, можно судить по газетам. Телевидение все-таки сейчас почти контролируется государством, если говорить о федеральных каналах. Выбивается несколько РЕН-ТВ, которое дает больше спектр политической жизни, рассказывает не только о президенте, правительстве Единой России, но и предоставляет возможность судить людям о том, как себя ведут и что говорят лидеры других политических партий. А мы одновременно стали проводить и мониторинг нескольких газет. Это 5 газет. Это газета «Коммерсант», «Известия», «Комсомольская правда», «Российская газета» и «Парламентская». Ну, понятно, что 2 последние – это государственные. И тут очень интересная картина, по которой можно судить, что все-таки попытка сохранить некую свободу существует. Существует она прежде всего, вот если сравнивать 5 газет, прежде всего в «Коммерсанте», который дает тоже такой широкий спектр политических взглядов. Меньше, и особенно после изменения руководства в газете «Известия», мы наблюдаем это в этой газете. Но совершенно чудовищное освещение политической жизни происходит в «Комсомольской правде», которую мы про себя называем там, 3 страницы о Путине и все остальное голые девушки. И, соответственно, 2 государственные газеты, «Парламентская» больше предоставляет возможность освещать какие-то события, связанные с «Единой Россией», а «Российская газета» больше пропагандирует действия правительства. Ни о какой другой политической жизни, в общем-то, тут уже мы не можем получить информацию.
Главный редактор газеты «Новые известия» Валерий Яков иронически воспринимает сегодняшнюю дату.
Поздравлять сегодня российских журналистов с Днем свободы прессы приходится с большими натяжками. Да, есть еще островки этой свободы, есть отдельные печатные СМИ, есть отдельные радиостанции, которые несут правду нашим слушателям и читателям. Но в большей степени, конечно, свобода российская пресса и общество давно попрощалось. Поэтому этот праздник для нас, скажем так, весьма условный. И вообще я хотел бы, чтобы в России никогда не отмечали праздник свободной прессы. И я хотел бы, чтобы настали те времена, когда это будет просто будни. Вот и каждый день будет днем свободной прессы.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Говорите вы об иллюзии. Нету свободной прессы нигде. Нигде в мире ее нету. Даже в самой свободной стране мира, декларирует себя США, свободной прессы нету. Там самая ангажированная, самая пропагандистская пресса вообще в мире. Поэтому говорить о том вообще не предмет для разговора. Насчет пропаганды. Пропаганда есть во всех странах, так же, как и нет ни свободы. Авторитет власти поддерживается именно пропагандой. Поэтому то, что было у нас 10 лет, то, что вы называли свободой прессы, а народ называл анархией, значит, никуда не годилось, потому что власть не представляла никакого авторитета ни для кого.
Ну, спасибо. Максимализм в рассуждениях присутствует у многих людей. Если бы это был диалог с вами, то я бы спросил, как часто вы читаете «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», как вы часто читаете «Фигаро», «Либерасьон» или какие-то другие газеты. Говорить о том, что там нет свободы слова, не зная о том, что там публикуется, ну, это, по крайней мере, неэтично в отношении журналистов, которые работают в этих изданиях. И как хороший пример того, что существует противостояние, как вы выразились, самой свободной стране мира США, это последняя Пулитцеровская премия. И эту премию получили журналисты, которые, выражаясь языком российского президента, мочат президента Буша почем зря.
Известный правозащитник Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс досье на цензуру», преисполнен пессимизма.
По-моему, мои коллеги всерьез решили, что свобода разрушает государственность. Я тоже хочу жить в государстве, которым можно гордиться. А островки свободы уменьшаются именно до размеров пространства одного человека. Отдельные такие люди есть, а уже в самой прессе нет, уже некие есть более высшие ценности, чем свобода, почему-то появились. Не знаю, почему так вышло. Вот это уже маятник идет в эту сторону. Не видно, чтобы он скоро остановился.
Слушаем вопрос от москвича Таймураза Александровича. Погромче. Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Раньше говорили так, что в правде нет известий, а в известиях нет правды. И так долго было, и вот был лучик такой в 90-х годах, когда мы что-то услышали, увидели. Пока было НТВ, мы могли видеть, и как врезался в БМВ главный святой отец и прочее. Ну а сейчас вот высказался Игорь Яковенко, генеральный секретарь, и очень здорово, и очень смело. И неожиданно поддержал его Владимир Владимирович Познер, хотя до этого говорил совершенно другое. Не знаю, вроде бы потихонечку люди борются, потому что нельзя сидеть в вагоне, как при Брежневе, задернув шторки, раскачивать это купе и считать, что мы куда-то едем. Мы никуда так не приедем, спасибо.
Ну, те, кто высказались, они высказывались всегда, это не какое-то изменение их личной позиции, а вот остальные-то по-прежнему молчат, в этом, по-моему, проблема.
Да, проблема, я думаю, не только в читателях или телезрителях, которые, несмотря на то, что они видят те же самые новости Первого и Второго канала, пытаются рассуждать о том или сравнивать с тем, что происходит в других странах. Проблема есть и в журналистах, но я бы не стал таким пессимистом, что ли, и не стал бы говорить о том, что все так печально и все так плохо. Мы сейчас говорим о том, что, к сожалению, власть все больше и больше пытается или уже оказала влияние на средства массовой информации, но есть какая-то другая часть средств массовой информации, не столь широко распространенная, но существуют какие-то свободные газеты, не только «Коммерсант», но и другие московские. Есть газеты, которые выходят в российской провинции или в российских регионах, и очень интересно. Я заметил такую интересную особенность, когда мы проводим мониторинг региональных газет, то я иногда встречаю комментарии журналистов, ну, такие аналитические статьи о каких-либо событиях, происходящих в России или вокруг России. Так эти публикации, мне кажется, иногда более смелые, чем их можно найти, подобные публикации в московской прессе. Ну и, наконец, если кому интересно, так интернет пока, слава богу, остается свободной территорией.
Слушаем Андрея, радиослушатель из Подмосковья.
Алло, здравствуйте, уважаемый.
Добрый вечер.
Я вот выражу свое мнение насчет телевидения и СМИ. У нас в России все под контролем нынешней власти. Вот Первый канал, Второй, Четвертый вообще криминальный, я считаю. Показывают только Путина и его приближенцев. Лидеров других партий вообще не показывают почти. Я считаю, что у нас демократии в СМИ в стране нет. А новости по Первому и Четвертому каналу – это лапша на уши.
Знаете, как бы мы плохо не относились или объективно не относились к плохому телевидению, все-таки существует какой-то выбор. И я уже специально, вот, чтобы мне было интересно, не смотрю ни Первый, ни Второй, ни Третий, и уже даже НТВ, как бы это оскорбительно не слышал Володя Карамурза. Я ищу другие источники информации, это есть интернет, это есть радиостанции, так что на самом деле мы можем говорить о том, что власть подавила основные источники информации, и говорить нужно о том, что власть делает в отношении той части населения, это большая часть населения, которая не имеет возможности пользоваться интернетом, не имеет возможности получать какую-то другую информацию. В этом случае нам нужно говорить о том, что власть нарушает не только собственную конституцию, конституцию страны, нарушает законы этой страны, но нарушает очень много из тех обязательств, когда Россия становилась членом международного сообщества, и эти обязательства прописаны в документах ОБСЕ, Совета Европы, Организации Объединенных Наций. Но, тем не менее, как я уже начинал говорить, есть возможность получения альтернативной информации. Другое дело, хотят ли люди это, эту информацию получать. Я вижу, что, к сожалению, людей, подверженных государственной пропаганде, становится все больше и больше.
Да, просто хочу от себя добавить, что нынешнее НТВ ничего общего с тем, которое создавалось 13 лет назад, не имеет, и мы очень рады, что нас даже не позвали на, не зовут на юбилей этого НТВ, потому что мы бы туда и не пошли, и нам самим стыдно за то, что вещает на четвертой кнопке. Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, я хотел бы, во-первых, начать тему чуть-чуть маленько другую. Я по поводу Ходорковского. Я очень знаю, что его вы очень уважаете, Владимир. Я хочу, чтобы крик души, вот я от себя еще говорю, если что-то сейчас с ним произойдет, я даже представляю, что может какое-то отравление или там что-то. Лично вот хочу сказать, что за все должен отвечать Владимир Владимирович Путин. А теперь по поводу телевидения. Я теперь наконец-то окончательно понял, когда горел Останкино в свое время и все прочее, я думаю, что это не случайно горел, захват НТВ, когда к Путину обратились, и когда он сказал, что я тут ни при чем, это хозяйственные дела, теперь уже 100% можно сказать, что и по личному указанию Путина, и то, и другое, и они уже давно все за это сделали, чтобы все захватить телевидение. И также и теракт, и все прочее. Я думаю, что все это сделано сознательно, что вот так Путин захватил телевидение для того, чтобы мы не знали всю правду.
Ну, слава богу, что есть еще некоторые источники информации. Это Олег Панфилов, наш гость, директор Центра экстремальной журналистики, еще исполнен отчасти оптимизма в этом смысле.
Ну, те люди, которые хотят получать информацию о Ходорковском или о политиках такого либерального толка, я бы рекомендовал, правда, не знаю, наведу ли я какую-то неведомую тайную силу на эти телеканалы, но вот, судя по нашим исследованиям, о Ходорковском почти ничего не говорят на первом, втором, третьем и НТВ-каналах, но РЕН-ТВ уделяет очень много времени и деятельности Владимира Рыжкова и Михаила Касьянова, который сейчас уже становится активным политическим деятелем. Поэтому, как бы не печально еще раз упоминать телекомпанию НТВ, но эта телекомпания, судя по нашим исследованиям, становится вровень и с первым, и со вторым каналом.
Слушаем вопрос из Междуреченска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Если составить рейтинг свободы слова по регионам России, то какое бы место в нем заняла бы Кемеровская область?
Да, это, ну, попытаться рейтинг проводить вот так, предполагая только какую-то информацию, которую мы обладаем, я бы сказал, что, ну, не самое высокое, не самое низкое. В Кемеровской области есть средства массовой информации, которые пытаются быть свободными, но такой жесткая форма правления Амана Тулеева не позволяет им стать более свободными, вот так обтекаемо я бы сказал. Но вообще проводить рейтинг состояния свободы слова или так, состояние возможной независимости средств массовой информации, нужно, на мой взгляд, исходить из степени авторитарности того или иного руководителя региона. Я давно подметил такую особенность. Начинал я с изучения этой особенности на территории бывшего Советского Союза, то есть вот, если президент Туркменистана, Туркменбаши Ниязов, не хочет иметь независимых СМИ, он никогда их не допустит. Если президент Лукашенко ненавидит независимую прессу, то он относится соответствующе к журналистам. И я напомню, что сразу же после выборов в Белоруссии было арестовано и посажено в тюрьму огромное количество журналистов. То же самое и российские регионы.
Напомню, что на студии Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики. Сегодня в День свободной прессы обсуждаем состояние свободы слова в России. Прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Поисковые работы в Черном море недалеко от Сочи продолжатся в четверг утром. На месте падения авиалайнера, летевшего из Еревана, уже найдены десятки тел. По сведениям МЧС, все 113 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди пассажиров были 26 граждан России. В Дагестане скончался один из раненых во время разгона митинга в Докуспаринском районе. Российские правозащитники требуют возбудить дело против ОМОНовцев, открывших огонь. В Казани два офицера осуждены по делу о дедовщине. Приговор 2 года заключения каждому. В Архангельской области из-за угрозы пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. 1 мая истекает срок ультиматума Евросоюза об аресте бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. У восточного побережья Австралии произошло мощное землетрясение силой 8 баллов по шкале Рихтера. Существует опасность цунами. Президент Египта призывает Израиль и палестинцев возобновить мирные переговоры. В Турции совершен очередной теракт. Ранены 13 человек. На мине подорвался автобус с военнослужащими и их детьми. Комиссия США по вопросам свободы вероисповедания рекомендует внести в черный список Туркмению и Узбекистан за грубейшие нарушения религиозных свобод. Власти Швеции отказали в визах представителям движения «Хамас», пришедшего к власти в палестинской автономии. Власти Ирана подтвердили факт ареста известного ученого и либерального философа Рамина Джахан-Беглу, автора нескольких книг. Ученый имеет двойное гражданство Ирана и Канады. В Анголе эпидемия холеры. Свыше 1000 человек умерли. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Властимир Петржела отправлен в отставку. Новое правительство Непала объявило перемирие с повстанцами-маоистами.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о состоянии свободы слова в России в Международный день свободной прессы беседуем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Евгений Никифоров, гендиректор радио «Радонеж», не верит в независимость прессы.
Я считаю, что российская пресса сейчас пока еще не свободна. Не свободна она, потому что она не стала независимой финансово. Как только она станет рынком, к сожалению, мне приходится об этом говорить, хотя мне очень неприятно измерять свободу в рыночных терминах, но вместе с тем это пока что единственное, что может защитить современную прессу от каких-то влияний. Наша пресса вся кому-то принадлежит. Соответственно, она в той или иной мере выполняет волю своего хозяина. Даже моральное давление здесь имеет силу. Поэтому я желаю нашей прессе стать свободной, стать независимой, в этом смысле прежде всего экономически независимой.
Я думаю, что Евгений Никифоров прав в той части, что российской журналистике, российским средствам массовой информации не хватает экономической самостоятельности. К сожалению, очень многие журналисты считают, что пресса должна быть свободной, но не богатой. Но не может быть нищей журналистики свободной. Другое дело, насколько современные российские журналисты могут понять, как развивать этот медиабизнес. Есть хорошие примеры, есть хорошие примеры на Алтае, есть хорошие примеры в Томске. Появляются какие-то медиахолдинги. Наконец, самый такой очень интересный холдинг, который создал Борис Гиллер, когда-то работавший в Казахстане и выпускавший замечательную газету «Караван», самую толстую и красочную газету тогда в бывшем Советском Союзе, сейчас он возглавляет издательский дом провинции. Так что медиабизнес должен развиваться, иначе ничего не получится, не получится ни со свободой, потому что не может быть свободными нищие журналисты, но власть должна создавать условия для развития медиабизнеса. Власть не должна предъявлять какие-либо политические требования, как это произошло с телекомпанией НТВ, как это периодически несколько лет назад происходило с радиостанцией «Эхо Москвы». Российская власть должна создавать условия для развития медиабизнеса. К сожалению, развитие медиабизнеса идет абсолютно вровень с политическими интересами, прежде всего, власти, а не кого-либо. Свободных СМИ действительно никогда не бывает. Но свободные СМИ – это свобода журналистов писать, свобода журналистов говорить. Не нравится этот журналист, не покупайте эту газету. Должен быть выбор, и тогда вы свободный человек, который свободно выбирает тот или иной источник информации.
Слушаем вопрос из Саратова от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Я по поводу телевидения. Вы обратили внимание, что с уходом Попцова была в каждом вечернем выпуске ставился какой-то злободневный вопрос, и телезрители голосовали. На ТВЦ вот остался Алексей Пушков, Валерий Караулов уж сильно осторожничает после ухода Попцова. Познер стал, ну, максимально осторожным, а увидев на экране телевизора, как говорится, Иванова или Медведева, так и хочется слова сказать известного героя. Не дуйте щеки.
Ну, очевидные изменения на телеканале ТВ-центр с уходом Алексея. Ну,
мы не проводили мониторинг в те времена, когда уходил Олег Попцов, но если сравнивать наши исследования, сравнивать результаты мониторинга ТВ-центра с другими, то я бы сказал, что ТВ-центр, несмотря на то, что это государственное телевидение, выглядит намного лучше, чем первый, второй и НТВ-каналы. И там есть разнообразие политических персон, которые появляются на этом телеканале. Причем очень большой выбор разных политиков, и им предоставляется довольно много времени, чтобы они могли высказывать свои взгляды. И, ну, к сожалению, ТВ-центр, как известный государственный канал, поэтому там много президента, но все остальные персоны идут почти вровень. Так что тут о ТВ-центре можно говорить. Вообще, я думаю, что зависит не столько от какого-то сильного давления государства. Мне кажется, что журналистский коллектив тоже играет какую-то роль, как мы видим это по радиостанции «Эхо Москвы», несмотря на то, что «Эхо Москвы» формально принадлежит государственной компании «Газпром».
Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов считает сегодняшний праздник своим.
Я в этот день, посвященный прессе или за свободу прессы, заявляю абсолютно откровенно. Я свободный журналист, свободный редактор и свободный человек. Я пользуюсь абсолютной свободой, ну, в рамках закона о печати, который ограничивает меня. И вот в последнее время была попытка 3 уголовных дела возбудить против меня. Но это я сам виноват. Я шел в коллегию. Но, повторяю, я свободен. Это не делает меня счастливым журналистом. Газета «Завтра», даже «Свободная пресса», она не имеет никакого влияния на принятие политических решений. Общественное сознание формируется не той небольшой, малой долей реально свободных журналов и газет, а тотальным государственным телевидением, раз. А все наши выпады, эскапады и апелляция, там, не знаю, к закону, к совести властителя остаются без всякого внимания.
Да, мне кажется, что Александр Проханов, конечно, немножко лукавит, хотя мне очень импонирует его позиция, когда он говорит о том, что он сам себя чувствует свободным. Мне кажется, многим журналистам этого не хватает. Очень многие журналисты привыкли к тому, чтобы, во-первых, жаловаться, во-вторых, стенать по поводу отсутствия свободы слова. Но есть достаточно много журналистов, которые выполняют свою работу и пытаются быть свободными. В этих условиях это довольно сложно, но Александр Проханов еще занимает достаточно не ну, своеобразную нишу в медийном пространстве. Газета «Завтра» — это такая национал-патриотическая или, ну, газета, которая выбивается из всеобщей колеи и государственной, и либеральной. Поэтому эту газету покупают, поэтому эту газету читают. И я думаю, что Проханов, в принципе, прав, когда говорит о своей личной свободе, но лукавит по поводу того, что он свободен, а все остальные вот находятся в другом состоянии.
Слушаем вопрос от москвича Леонида.
Приветствую всех.
Здравствуйте.
Кто говорит, кто нас слушает. Очень интересные данные были представлены Панфиловым. Они, я думаю, подтверждают мнение всех, кто продолжает еще смотреть главные каналы. Но вот вы совсем не говорите ни о перспективах, ни о причинах этого. И сравнивать средства массовой информации при Брежневе и сейчас, пусть средства массовой информации становятся такими же, но ведь тогда никто всерьез их не принимал. И были масса анекдотов, который был особый информационный канал. Он полностью отвергал все то, что вещали нам центральные каналы телевидения, газеты и так далее. А сейчас вы сами признаете, что рейтинг Путина продолжает оставаться высоким, и даже рейтинг этой несчастной, никуда не годной партии, как уж там она называется, приправительственная, он тоже достаточно высок. Почему? Я думаю, главным образом потому, что, смотрите, ведь на миллион уменьшается население. В то время, несмотря на то, что приезжает год России, несмотря на то, что приезжает огромное количество мигрантов, которые тут официально прописываются.
Ну, при Брежневе, во-первых, он баллотировался по нашему Бауманскому району, тоже он имел всегда 98,9%. Только кто о нем теперь в таком депутате вспоминает?
Да, я еще хотел бы сказать, что я говорю не о рейтинге президента Путина или о рейтинге других представителей власти, я говорю о количестве времени, которое уделяют телевизионные каналы той или иной персоны. Ведь мониторинг проводится довольно просто, хотя это очень тяжелое, муторное занятие. Это делается секундомером в руках. Мы просто считаем количество времени, которое, во-первых, появляется на экране та или иная персона, во-вторых, сколько о нем говорят, и, в-третьих, сколько секунд говорит он сам. И складывая вот эти секунды, мы видим эту картину. Первые, вторые, третьи, четвертые каналы больше всего говорят о президенте, больше всего говорят о министрах, больше всего говорят о партии власти «Единой России». И меньше всего говорят о других политических партиях, и меньше всего говорят о каких-то других общественных политических деятелях. Не может быть, чтобы страна, пережившая какое-то время либерализма, когда появлялись политические партии, когда бурлила политическая жизнь в Государственной Думе, вдруг сразу забыла, что в стране есть еще и другие общественные политические деятели. Государственное телевидение стремится к тому, чтобы население о них забыло.
Главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак, бывший главный редактор «Московских новостей», считает, что сумел сохранить свою нишу.
Что касается меня лично, я себя не чувствую многим более несвободным, чем я себя чувствовал на посту главного редактора «Московских новостей», скажем, в 90-е годы. Хотя понимаю, что к прессе или к медиа как к инструменту власть относится значительно более ревниво и пытается им руководить. Но в основном это касается, прежде всего, телевидения. Мне не легче, мне немногим тяжелее, чем было в те годы, когда считалось, что пресса и медиа абсолютно свободны. И это открыто и неоднократно декларировалось президентом страны. Потому что тех времен, которые были при Борисе Николаевиче Ельцине, для которого свобода слова была ценность абсолютно недевальвируема, наверное, таких времен уже больше в России не будет или в ближайшее время не будет.
Я думаю, что историю российской журналистики следовало бы все-таки поделить на три части, несмотря на то, что герой первой части все-таки был президентом Советского Союза, а не России, но Михаил Сергеевич Горбачев заложил основу того либерализма или той свободы слова, когда объявил гласность. Но объявив гласность, к сожалению, Михаил Сергеевич Горбачев не сделал главного. Он не объяснил, что гласность не может быть подарком, как и полностью свобода слова, что за гласность и свободу слова нужно бороться. Второй этап, конечно, сильно отличается от того, что происходит сейчас. Это время 9-летнего правления Бориса Ельцина, президента, который, кстати, никогда публично не ругал журналистов и никогда не предъявлял им каких-либо претензий. Ну, были моменты, когда он не очень был доволен тем, как освещали журналисты начавшуюся войну в Чечне. Тем не менее, при Ельцине пресса начинала развиваться. Вот когда изменился политический курс с приходом нового президента, вот тогда власть стала использовать прессу, ну, во-первых, обвиняя ее в политических каких-то играх и даже амбициях, а во-вторых, возрождая государственную пропаганду.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Я что хочу сказать. Тут на днях произошло событие, расстрел мирной демонстрации, по-моему, в Дагестане. Причем информация мелькнула в эхе Москвы, ну, наверное, на свободе, и вроде бы все. Я вот чего опасаюсь. Вот сейчас наш Владимир Владимирович летом встретится с европейцами, да, там, поулыбаются друг другу, разойдутся. Потом вот эта вот практика, она может распространиться и на европейскую часть. Ну, в общем, на этом я, пожалуй, и закончу. Спасибо.
Не только с европейцами. Большая восьмерка туда входит, и азиаты, и американцы. А вот про этот случай действительно никакой гласности нет.
Ну, это последствия той возрожденной пропаганды. И я напомню, что начиналось-то это именно с Северного Кавказа, когда в августе 99 года Владимир Путин был назначен премьер-министром, когда он начал учить ведущие средства массовой информации, как им правильно освещать ситуацию в Чечне. И, в общем, мы тогда предполагали и даже предупреждали, публично говорили о том, что такое отношение власти к журналистам может привести к тому, что население просто ничего не будет знать о том, что происходит на Северном Кавказе. Этому, конечно, рады прежде всего военные. На мой взгляд, военные понимают, что Первую Чеченскую войну они проиграли не столько чеченцам, сколько журналистам. И поэтому для них очень важно сейчас полностью изолировать российское общество от какой-либо информации. И, в общем-то, они добились определенного успеха, если... Кто видит на Пушкинской площади по четвергам малочисленные пикеты против войны в Чечне, это вот результат работы средств массовой информации и результат того, что общество практически не знает о том, что происходит на Северном Кавказе.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По поводу, вот, если вы позволите, у меня маленькая ремарка, вот до этого было радиослушатель, что в Дагестане произошедшие случаи распространится на всю Россию. Я его могу убедить, он не знает, что вот эта вседозволенность, которая сейчас позволяет себе милиция, все эти пытки, выбивания, это все из Чечни пришло. Потому что вся эта вседозволенность, они уже здесь это творят. А у меня вопрос один. Мне вот кажется, что если даже пресса будет свободной и демократической, без всякой цензуры, этой власти абсолютно наплевать. Потому что Вашингтон-Пост по какому-то скандалу мог президента целого в отставку Америки отправить. А тут это плевать они не хотели. Извините, спасибо.
Да, но распространилось и на Благовещенск вот эти вот все приемы.
Это сложный разговор. Конечно, последствия Чеченской войны общество будет испытывать на себе еще длительное время. Огромное количество милиционеров прошли вот этот плохой опыт своей деятельности на Северном Кавказе. Но я должен согласиться с нашим радиослушателем в том, что, конечно, свободные средства массовой информации – так же, как вот упомянули, только не назвали дело Уотергейт, когда американские журналисты добились того, что президент Никсон ушел в отставку. Вот, по-моему, российская власть как раз-таки опасается того, что независимая пресса на самом деле должна иметь влияние на общество, должна влиять не политическими методами, а рассказывая обществу о том, что на самом деле происходит в стране, и общество тогда самостоятельно решает выбирать того или иного депутата, выбирать того или иного президента. В таком информационном вакууме общество не способно делать объективный выбор.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко поздравил коллег с профессиональным праздником.
Я хотел бы пожелать прежде всего гражданам России, чтобы в средства массовой информации вернулась журналистика, которая за последние несколько лет оттуда вытеснена. Потому что на сегодняшний момент, к огромному сожалению, особенно федеральные каналы перестали быть средствами массовой информации, и оттуда ушла журналистика. Вот это самая большая беда. Потому что если нет журналистики, то тогда некому бороться с коррупцией, с бюрократией. И, как правило, в странах, в которых нет нормальной журналистики, там люди живут на 15 лет меньше. Вот такая вот зависимость.
Я думаю, что Игорь Яковенко, конечно, имел в виду, наверное, каких-либо журналистов, которые помогают государственной пропаганде возродить дух советского телевидения. И, наверное, прежде всего, если говорить о такой журналистике, то это, на мой взгляд, репортажи или фильмы Аркадия Мамонтова о шпионском камне. Кстати, такой камень я купил недавно в Лондоне. Он продается в магазине уже много лет, и англичане прячут в таких камнях ключи и драгоценности и бросают этот камень к себе вот в палисадничек, чтобы никто не видел. Вообще пропаганда, она имеет разные стороны творчества в кавычках, и то, что Аркадий Мамонтов показал в этом фильме, а затем сделал фильм об якобы украинских тюрьмах, где содержатся узники из Афганистана. Это те примеры возрожденных традиций советской пропаганды. И слава богу, что люди все-таки уже начинают понимать, что из себя представляет эта пропаганда.
Слушаю вопрос из Нижнего Новгорода от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, лучшим доказательством того, что у нас нет свободы в средствах массовой информации, является тот факт, помните, Лавров хотел передать Кондолизе Райс кассету, на которую записаны какие-то передачи с критикой действующей власти у нас в России. Как вы думаете, что там могло быть на этой кассете?
Ну, не знаю, может быть, это было то время, когда только создавался телеканал Russia Today, наверное, да. Но я в связи с этим вспомнил начало деятельности Российского информационного центра. Если кто не помнит, скажу о том, что как только началась Вторая Чеченская война, был создан Российский информационный центр, возглавлял его Михаил Маргелов, который сейчас видный политический деятель, сенатор и руководитель какого-то международного подразделения Совета Федерации. И тогда они попытались рассказывать международному сообществу о том, как Россия устанавливает конституционный порядок в Чечне и как борется с международным терроризмом, изготавливая фильмы. И мы собрали информацию о том, как эти фильмы одновременно в течение одной недели были показаны в десятках российских посольств, находящихся на разных континентах. Но это тоже пример пропаганды, государственной пропаганды, и никакой канал Russia Today, и никакие передачи «Голоса России» на всяких экзотических языках не изменят отношение к стране. Невозможно белое назвать черным, невозможно черное назвать белым. К сожалению, вот так.
Слушаем москвичку Татьяну.
Здравствуйте. Вы не могли бы напомнить, что это за история была, когда Ельцин бесцеремонно изгнал Егора Яковлева с телевидения как руководителя прокомментировать не смогли бы, потому что Егор Яковлевич так до конца и не простил, и не забыл.
Да, это было в нашу бытность, когда программа «Итоги» еще работала на Первом канале в связи с конфликтом осетино-ингушским. Но это был государственный канал, а мы говорим сейчас о независимой прессе. Сегодня день свободной прессы. Государственный это никак не относится. Слушай, москвича Олега.
Доброй ночи, уважаемые собеседники. Здесь говорились добрые слова среди вас о свободолюбивом редакторе Александре Проханове. Полностью с вами согласен. Но еще более свободолюбивым редактором и журналистом является, по-моему, Валентин Чикинов с газетой «Советская Россия». Но странным кажется, что он находится под одной крышей с несвободолюбивыми средствами массовой информации, охраняются одними и те же, так сказать, милиционерами. Вот. И это напоминает, так сказать, вот, японских болванчиков возле кабинета, когда выходит недовольный и бьет этого болванчика изо всей силы, так сказать, вымещая на нем всю злобу. Благодарю за внимание.
Спасибо. Очень интересное мнение, которое только подтверждает, что Россия – страна непредсказуемых мнений. Ну как может быть свободолюбивой газета «Советская Россия», когда еще 15 лет назад она была одним из главных рупоров пропаганды ЦК КПСС? Точно так же, как и Александр Андреевич Проханов, который сейчас себя считает свободным, а в то время, во времена афганской войны, его называли соловьем
генштаба.
И, в общем-то, знаете, тут все перемешалось. Абсолютно все. И мне кажется, что, с одной стороны, это естественно, потому что мы все вышли из Советского Союза, в котором, напомню, никогда не было никакого закона, регламентирующего свободу слова. И поэтому, наверное, еще какое-то поколение мы будем ощущать на себе вот такое своеобразное отношение к свободе. Но есть люди, которые читают «Советскую Россию», и, слава богу, пусть читают. Есть люди, которые любят читать «Коммерсант». Главное в нашей свободе, пока еще сохраняемое достижение, это выбор.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра. Погромче. Слушаем Сергея, радиослушателя, также из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел добавить, что тенденция, о которой идет речь, все больше охватывает и сферу свободы творчества. И в современном кинематографе, и даже в литературе все больше чувствуется цензура и усиление вот идеологической, такой пропагандистской составляющей. И вот таким образом, не кажется ли вам, что весь этот тренд ведет к деформации и в конечном итоге к разрушению самих основ современной культуры?
Это правда, и я напомню об одном социологическом исследовании, наверное, одном из первых, когда людям задавали вопрос о том, нужна ли цензура, и результат этого первого исследования меня поразил, когда люди примерно 70 с чем-то процентов сказали, что да, цензура нужна. Я тогда разговаривал с разными социологами и дождался, когда Рамир провел более тщательное социологическое исследование и задали людям более уточняющие вопросы, какие программы телевидения нужно подвергать цензуре. И люди сказали, что нужно подвергать цензуре именно фильмы, именно ток-шоу. И о выпусках новостей было меньше всего людей, которые хотели бы подвергать цензуре выпуски новостей. То есть все-таки российское телевидение сейчас в основном из себя представляет такой довольно сложный конгломерат. Во-первых, государственная пропаганда. Во-вторых, вот эти вот многочисленные фильмы ура-патриотические.
Каким бы вы хотели видеть 3 мая следующего года, вот День свободной прессы?
Ну, во-первых, чтобы встретиться опять в этой студии. К сожалению, мы вынуждены говорить о том, что предсказуемость в России уже сведена почти к нулю. И поэтому было бы хорошо, если бы мы говорили по-прежнему о попытках создать условия для свободной прессы в России. Россия этого достойна.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Сегодня в День свободной прессы. На студии был Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Екатерина Высоцкая.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.